вот Дмитрий Юрьевич здесь уже. Да, доброе утро, дорогие товарищи.
У меня интернет плохой. Что поломалось, блин.
Да, понятно. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Субботняя изолента. 11 утра в интернете. Выходим через 3,5 минуты. Выйдем на радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков, Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин. Доброе утро.
У меня тут Путин сломался.
В смысле?
Это не может быть. Ручка с Путиным такая вот есть, когда он говорит.
Ух ты.
Знаешь, нажимаешь, а он можно, говорит, говорил. А
можно переписать эту фразу, пожалуйста, и, вы, и нас из эфира убрать? Я не хочу быть рядом с фразой «Путин сломался». Просто я не хочу для истории потом какой-нибудь.
А, сволочь, тут проводок еще у него оторвался.
Да, слушай, прекратите это, сотрите выключить из эфира, потому что он сейчас договорится, все вместе поедем чинить что-нибудь в местах достаточно неблизких.
Да, жалко.
Началось в деревне утро.
Где же? Было смешно, ты нажимаешь, и он говорит, ну, как
а что он говорит?
Ну, своим голосом какие-то цитаты там были хорошие.
Слушай, ничего себе, вот технология до чего дошла.
Вот на Озоне есть такая ручка еще.
Угу. Мне, знаете, мне всегда было интересно, а вот водка известная Путинка, а не согласовывали это или не согласовывали? Как, вот как вы думаете?
Насколько я знаю, да.
Согласовывали, да?
Да. Угу. Ну, там потому можно что, почитать про нее, про бенефициаров, и там станет понятно тогда, что согласовывали.
Ну, я, кстати, я не думаю, что прям, так, знаешь, такой сайт-бизнес небольшой. Я думаю, что просто, скорее всего, люди...
Нет, ну не у него лично, а у вот кого-то еще.
Но в целом...
Ну, надо посмотреть. Вот можно просто в интернете, в открытом доступе посмотреть.
Я просто не помню...
Кому принадлежит бренд?
Да.
Было ли в советское время какие-то продукты, которые связаны... вот так вот?
Так? Ага, вот супер. Да? И да, Дмитрий Ильич, вот тоже великолепно. Вообще супер, просто все супер.
Ну вот Википедия что говорит по этому поводу. Права на товарные знаки перешли к такому-то, такому-то. Владельцами Real Invest является кипрский офшор такой-то. Владелец первой компании КПЛОВ, соучредитель коммерческого партнерства поддержки детского спорта, совместным музыкантом, близким другом президента Владимира Путина Сергеем Ралдугиным. РБК обнаружил несколько свидетельств, что офшор вместе с Золотым Кристаллом связан со структурами братьев Ротенбергов. Ну и так далее.
Ну, да, понятно. Понятная история.
Ну, в общем, там что-то они то есть, они, видимо, сделал кто-то там, что-то как-то там, в общем. Супер бренд, между прочим.
Да, слушай.
Между прочим, в 2007 году департамент Кашрута при главном равенате России выдал сертификат кошерности водки сорта Путинка Перцова и Путинка Ограниченная.
О! Это меняет дело, как вы понимаете. Это меняет дело.
То есть мировой сионизм стоит за этим.
За водкой Путинкой, да?
Сказали бы.
Сегодня за 3 минуты его нормально наговорил. Это вот на целый товарный вагон. А скажите, а кто-нибудь посмотрел «Оппенгеймер»?
Нет.
Дмитрий Ильич, ты же все кино смотришь. А Дмитрий Юрьевич завис?
Не онлайн почему-то.
А мне кажется, он
что-то,
завис.
Видимо, да, что-то случилось.
Не, он исключил.
Видимо, что-то случилось.
Он просто завис.
Ну,
плохо дело.
Все сломано. Он не может так сидеть просто вот так. А зато мы можем за глаза его критиковать, обзывать всячески, а он ничего не ответит.
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11 часов 4 минуты. Суббота, 14 октября 2023 года. Изолента живьем на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков, Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин. Начинаем наш субботний эфир. Да. Доброе утро.
Доброе субботнее утро всем.
Да. Good morning.
Good morning.
Саша, как на иврите? Как на иврите доброе утро, Саша, скажи мне.
Слушай, хороший вопрос. Я сейчас не вспомнил, мне поставил в тупик, я стал думать про это. Вот. Я скажу всем шаббат шалом, и все поймут, да, мне кажется.
Шаббат шалом.
Для свободы, на самом деле, да. Конечно, неделя прошла, да, с начала событий в Израиле, очень печально и трагично.
Катастрофических, да.
Не до шуток, прямо скажем.
Да.
Вот. То, что произошло, это, конечно, ужас. Я вот, честно говоря, думаю об этом, и вот мы, знаешь, часто смотрим, ужасаемся там каким-то сказкам про Средневековье и так далее, про исходы там народов, перемещения, а вот сейчас что происходит? Возьмите Азербайджан, 100 тысяч человек просто снимаются и уходят с мест своей жизни. Я думаю, что для армянского народа это, ну, такой в их истории, ну, нечто, что попадет потом в, я уж не знаю, священные или какие-то другие книги. То же самое, это бойня, значит, в Израиле. Теперь то же, что происходит с палестинцами, тоже там, я так понимаю, что их просто хотят так же уничтожить. В общем, ужас какой-то, ощущение, что мы вернулись в какой-нибудь 13 век, и как бы совсем по-другому. Для меня лично вообще все по-другому смотрится. Если нам казалось, что Россия и Украина было что-то из ряда вон выходящее, то оказывается, что человечество не сильно меняется.
Да, вот Дмитрий, это самый большой,
да, Дмитрий Юрьевич? Вывод. Дмитрий Юрьевич Пучков к нам присоединился вроде бы.
А его не слышно, к сожалению, Дим.
У меня все отваливается, парни, я не гарантирую хорошей связи. Ну, это же религиозное. В Библии написано «око за око, зуб за зуб». Это ж не христиане воюют, нет? Где там милость к падшим этим, сирым и убогим? Око за око, зуб за зуб. Вы убили наших, мы убьем ваших. Это никак не оправдывает ни тех, ни других. Что это вообще? 21 век на дворе. Сейчас мы начнем бомбить дома с бабами, стариками и детьми. Это что вообще такое? Вот такое чувство, что там, как совершенно правильно уже кто-то подметил, Украина напала на Украину. Вот, никаких сомнений. И обратите внимание, дружную поддержку так называемой западной цивилизации. Ровно одной из сторон. Хотя они ничем абсолютно друг от друга в методике не отличаются. Хотите бомбить мирный город? Ну, бомбите, да. Почему-то действительно на полном серьезе, да, вот люди...
Блин, Дима отвалился.
Да, потеряли мы Дмитрия Юрьевича. К сожалению, проблема с интернетом, авария и так далее. Напомним пока, ну, может быть, он подключится обратно, давайте там минутку подождем. Напомним, что можно комментарии и вопросы писать в Donation Alerts, в Изоленте Плюс. Пожалуйста, можете это делать, мы постараемся, не обещаю, потому что обычно по субботам у нас очень много вопросов, и постараемся на самое интересное ответить. Дмитрий Юрьевич, мы видим тебя снова.
Ну, оно отваливаться будет, увы, парни, извините, я только слушать могу.
Ну, может быть, ты попробуешь все-таки там мысль закончить. Ты прервался там где-то в момент.
Нет оправданий ни тем, ни другим. Никаких оправданий нет. Люди, которые живут по принципу око за око, зуб за зуб, ну, это, с моей точки зрения, очень странные люди. Как-то так.
Ну, меня... слушай, надо... Давай. Да, Саш, давай. Не, я еще добавлю одно такое наблюдение. Просто... Ну, опять же, я слушал много и смотрел много и свидетельств очевидцев, которые видели действительно, как убивали людей в Израиле. Это, конечно, жутко. Я честно скажу, я такого в жизни не видел и не слышал. И это, конечно, ужас, да, еще с увозом этих пленных, вернее, заложников, там уж как гражданских людей, иностранцев, там же куча иностранцев, сейчас какие-то диджеи, там, японец и так далее, россиян там 12 пропавших без вести, американцев. Вот, но вот этот вот поход, многие из них, кстати, говорят, что мы считаем, что Газа должна быть стерта с лица земли, на ее месте построен там город для израильтян, вот, а куда денутся там местные жители, нас вообще мало волнует, пусть он в Египет идут, если хотят. Вот, наверное, кто-то скажет, что жители обычно имеют право на подобные суждения, но вопрос, имеет ли право государство на ведение подобных боевых действий. Да, они сказали, что у них это война. Война подразумевает тотальное уничтожение по принципу око за око, я так понимаю. И у меня сразу это встает вот один и тот же ряд, что, например, как реагировали американцы на 2001 год, на 11 сентября. Они просто точно так же уничтожали Ирак, уничтожали Афганистан и безо всяких сентиментов. Примерно то же самое, то же самое делала нацистская Германия, тотальная война.
А Дрезден?
уничтожение. Да, да, ну то есть, когда шла война, то есть вот это вот было в порядке вещей. Просто мы думали, что это как-то не принято, и мы вот до сих пор, ну, понятно, что на Украине гибнут мирные люди, но я ни разу не слышал от руководства России, чтобы кто-то сказал, мы сейчас тут тотально сожжем все и уничтожим всех, и пусть их там не будет, потому что это недораса. Мы с той стороны это слышим, но у нас наоборот подход избирательный там, и так далее. Да, случаются трагические ситуации, когда ракеты падают не туда, их сбивают, ну и так далее. Это да, это все-таки военные действия. Но опять же возникает вопрос, а кто нас вообще учит жить? Почему... Те, кто исповедуют на практике, вот этот вот Запад исповедует практику абсолютно тотальной войны на уничтожение, если им там на хвост наступили, то есть, не дай бог, их кто тронет, сразу идет уничтожение. У нас почему-то так не принято. Вот возникает вопрос. Хотя нас пытаются этим замазать постоянно, начиная с изнасилованных немок, заканчивая вот сегодняшней Украиной. Это так, я просто свои наблюдения, меня вот это вот, конечно, я так понял, что, слушайте, их вообще ничего не волнует. Если надо, они и нас также будут стирать с лица земли, если смогут.
Я скажу печальное. Ну, нам все это рассказывали в Советском Союзе. Все, от и до. Кто это такие, что они делают и почему делают именно так. Все, вот это вот, все. Все коммунистические книжки, они именно про это. Вот США. 200 лет, 200 войн. Причем не на своей территории, а на чужой. Что они там делают? Занимаются геноцидом в разных, так сказать, объемах, но именно им. Вот применительно к нам, вот с Петром совершенно соглашусь, да. А давайте скажем... А это вы, хохлы, выбрали вот эту тварь Зеленского, и за это мы Киев сотрем с лица земли, просто и без затей. И вот тогда мы будем как Израиль, один в один, точно. Но почему-то так не делаем.
Ну, давайте я буду тем, который будет возражать. В конце концов, должна быть у нас программа такая.
Давай, давай.
Смотрите, во-первых, давайте пока все-таки не называть...
Это еще Хиросиму с Нагасаки не вспомнил, кстати.
Да. Давайте... Пока это все-таки разговоры, смотрите, за неделю, как вы говорите, таких тотальных бомбежек на уничтожение в городе, в котором на одном километре живет там 100 тысяч человек, реально очень большая область, пока погибло 2 тысячи человек. Когда бомбили Дрезден за один день... Подожди, сейчас, секунду, Дим. Ты говорил, я тебе отвечаю, да. То есть это может быть так и случится, пока все-таки, к счастью, такого пока нет, пока все-таки там не пошла такая ситуация. Там действительно есть разбомбленные дома целиком. Естественно, есть жертвы большие среди гражданских. Давайте вспомним, каким был город Грозный, когда закончилась война. Да, потому что что сейчас произошло? Я сейчас не хочу искать, кто прав, кто виноват конкретно, и разматывать ситуацию на 60-е годы, 70-е. Возьмем конкретно вот эту историю. Вот Петр здесь абсолютно прав, и наш президент сказал вчера тоже, что это беспрецедентная по жестокости ситуация. Она, ну, да, может сравнить с Бесланом, допустим. Хотя в Беслане не взяли заложников, и когда был штурм, все погибли. А здесь просто ходили, расстреливали всех подряд. И когда началась Вторая Чеченская, я напомню, что там тоже было очень сложно ее провести, без того, чтобы практически не были вынесены некоторые города. Вот просто потому, что там это зависало. Поговорите с ветеранами Второй Чеченской или посмотрите на город Грозный. Значит ли, что так нужно делать? Я считаю, что нет, но... Я пока не видел ни одной такой войны, которая обошлась без этого. И вот сейчас пока действительно, я тоже не очень понимаю, куда уходить этим 2 миллионам. 2 миллионам, это какая, вроде, безвыходная практически история. Но я думаю, что если бы у нас со стороны, вот, опять же вспомним Вторую Чеченскую, когда они приезжали к нам в Москву и убивали здесь всех подряд, то ответ был очень жестокий. Ответ общественный был тоже очень жесткий. Да, вот безусловно, то, что если бы мы даже хотя бы намекнули, Россия намекнула, что сделать то же самое в Украине, то, конечно, ответ был бы совершенно иной. И да, двойные стандарты присутствуют, безусловно. Но я иногда наблюдаю двойные стандарты и с нашей стороны, потому что, опять же, возьмем энергоструктуру. Энергоструктуру. А часть любых военных действий — уничтожение энергоструктуры, которая, и, в общем-то, и с нашей стороны нас тоже регулярно критикуют за то, что мы бомбим энергоструктуру. Но это часть военных действий, потому что энергия идет на то, чтобы создавать оружие. Надо ли отключать воду в роддома? Конечно, нет. Там, ну, да, ситуация достаточно для меня, ну, мне кажется, катастрофическая. И, безусловно, так не должно быть. Вот. Но вот делать что-то вообще абсолютно все одинаковое, я бы так не говорил все-таки, да, и действительно в данный момент произошедшее в Израиле не имеет просто прецедентов нигде, ни в России, ни в Украине, нигде. То, что там сделал Хамас, Этого нет таких прецедентов. Это был там тутси-хуту, может быть. Вот. Это ни в коем случае, повторюсь, сразу можно привести. И до этого были бомбежки Газы, и там гибли мирные жители, и дети, и так далее. Да, тут всегда начнешь отматывать, иначе не найдешь правых виноватых. Делать-то что предлагаете? Вот сделать что сегодня? Встать, где стояли, чтобы Газа выдала всех преступников Хамаса? Вот как бы вы поступили на месте Израиля? Просто конкретно, что сейчас вы стали делать? После того, что произошло. И когда они не могут так просто... Слышишь, там детей тоже наубивали. Понятно, и фейков много, но детей тоже очень много убили. Предлагайте, что делать? Вот вы были бы руководством Израиля, что бы вы делали? С учетом общественного давления. Мне интересно узнать.
Мне не совсем понятно каждый раз, а при чем тут дети? Ребенок, он точно такой же человек, как и все остальные. Это просто давление на психику. Убивают всех подряд, без различий. Дети, не дети, про детей речь. Только для того, чтобы давить на психику. Они тоже...
И с той, с другой стороны. Да. Нет, военные и гражданские, я имею в виду. Вот есть разница военные и гражданские.
Все примитивно и просто. У вас есть, как говорят в этом Израиле, какие-то нечеловеческие спецслужбы, которые все знают, все это лучшая вообще разведка на свете. Ну так что ж ваша разведка, я не про тебя, Александр, что ж ваша разведка тогда не разведует,
что против... Я какой-то, я русский, знаю какой-то русский
баклажан. Я русский. Зародыши, в зародыши, еще только собирается организация.
Уже вот случилось.
Там... Нет, вот это случилось, потому что не сделано то, что надо. Вот когда они только собираются, вот там их надо убить. Начнем отсюда. Если вы любители око за око, зуб за зуб и сильно бережете своих граждан. Убивать их надо на стадии становления еще. И это раз. Второе. А из-за чего весь цирбор-то? Правда, говорят, что из-за того, что вы не даете организовать государство Палестина. Если из-за этого, ну так давайте в корне решим проблему. Организуйте государство Палестина, где
поселится... А с Чечнёй? Чечня тоже палестинская. Мы давали государство Чечня.
Ну,
Чечня.
Подождите, в 47-м году Организация Объединенных Наций постановила организовать два государства. Израиль и Палестина.
Разумно, да.
Ну. А с Чечню постановила, нет?
Нет, Израиль фактически устроил там, ну, если мягко это называть, гетто, а если жестко называть, то концлагерь, где они решают, можно ли там получать воду, заниматься бизнесом, там, ну и так далее. Ну, гетто, можно сказать, это гетто. Фактически Израиль 70 лет, там, ну или сколько там, 50, не помню, содержит это гетто. В лучших традициях. Не будем говорить кого. Ну да, организация... Понятно, что в Израиле это сейчас там правые у власти, которые категорически против организации государства Палестина, и в гробу они видели всю эту Палестину. Так же, как и Хамас, кстати, совершенно не считает существование государства Израиль легитимным.
Да? Тоже да. Верно,
Они хотят его уничтожить.
Да, у них это прописано в их концепции. В этом все дело.
Ну да, здесь трудно найти правое. Трофим вот молчит. Может быть, Трофим
договорится. Мне кажется, тут надо отталкиваться от того, от интересов России в данном случае. Вот нам уж точно.
Ну да, Саша совершенно правильно говорит. Трофим не за Израиль, не за Палестину. Трофим за Россию. И я считаю, что все, что приносит нам пользу, как бы цинично это ни звучало, оно должно использоваться в наших целях. Вот, а если брать то, что там происходит, я много об этом написал у себя и сказал, надо смотреть исторические корни, мы все живем по традициям и принципам, и чем более восточный народ, тем больше он живет по традициям и принципам древних своих предков. Да, и когда мы открываем, как правильно сказал Дмитрий Юрьевич, Библию, Тору, Коран, да, любую из этих трех книг, мы видим там определенные принципы и законы, по которым они живут. Да, мы привыкли к другому, да, у нас другие традиции, да, для нас это дико, и мы при виде отрезанной головы падаем в обморок. У них это категорически не так. Я провел сейчас несколько эфиров с людьми тех национальностей, да, мне довелось, скажем так, да, в Народном фронте, там еще кое-где-то. И они говорят, никогда не мерите восточных людей, не совершайте американской ошибки. Не мерите восточных людей по западным традициям, принципам и прочим делам. Они живут совершенно по-другому. Для них смерть – это обыденность. Это то, что мимо них ходит каждый божий день. Особенно туда дальше, в Африку, вот в эти вот все места. Да? На Ближнем Востоке цивилизация, конечно, чуть-чуть изменилась. Она была сильно... как сказать, под влиянием Запада и средиземноморской цивилизации, американской, английской цивилизации долгое время, но тем не менее их корни, они никуда не делись, и они резали друг друга, режут и будут резать, пока не придут к какому-то консенсусу, то бишь всегда. Поэтому, ну вот есть как есть, да, можем мы в это вмешаться? Наверное, как-то да. К чему это приведет? Ну, давайте посмотрим на Ирак. К чему это привело в Ираке? Там нет государственности, там бегают дикие племена и продолжают резать друг друга. Но просто мы им сильно помогли отойти от этой самой государственности. А когда в Ираке был порядок, когда была жесткая рука Саддама Хусейна, нравился ли нам этот, хотели бы мы такой порядок, скажем так? Наверное, нет. Наверное, нет. Ни мы, ни англичане, ни европейцы не хотели бы. А хотели бы иракцы сейчас такой порядок? Знаешь, конечно же, да. Для них этот порядок гораздо лучше, чем та демократия, которую привезли им Соединенные Штаты Америки туда вместе со смертью и выжиганием сотен тысяч людей. Поэтому давайте оставим палестино-израильские, на мой взгляд, да, палестино-израильские разборки Палестине и Израилю. Давайте наставим на законности. И если он сказал, что должна быть Палестина и Израиль, значит, все должны об этом вспомнить. И вернуться к этому разговору, сказать, ребят, вот у нас есть границы, кстати, кто посмотрит, извините, на карту Палестины и Израиля 1947 года, которая была нарисована, и на карту Палестины и Израиля 2023, тот увидит, в общем-то, кто кого притеснял. Да, там очень это хорошо видно. Да, и тут вопросы должны задавать ООН, говорит, ребят, вы чего? Алло, мы вам сделали, мы все приняли, все согласились. Советский Союз тогда согласился, Великобритания согласилась.
Нет, тут интересно, Трофим, что ООН ничего сказать не может. Меня вот Кира Львовна все время поправляет. ООН – это собрание государств. Это вот как мы собрались тут, а мы – это понятно, ООН да. и есть.
Но резолюцию-то тут... можно вынести, правильно?
Нельзя, потому что там есть Совет Безопасности, в котором есть... Ну, резолюцию они вынесли по Украине, что Россия должна срочно...
Ну вот, пожалуйста. Сказать,
ну да, ну значит, это бесполезная организация абсолютно.
Бесполезная.
Это которая никому нафиг не нужна вообще в этом мире. Вот, то есть они ничего не могут регулировать.
Давайте вопрос. Россия должна стоять в стороне. Почему не стоят в стороне Соединенные Штаты?
Ровно я не вопрос. Сказал, что должна стоять в стороне Россия, Дмитрий Юрьевич. Ни в коем случае не
сказал. Сказал, что если России выгодно, сказал? Она должна стоять в стороне. Если невыгодно, не должна.
Ничьей стороны, как это выглядит? Вот ни вмешательства и ни занятия ничьей стороны. А вот США четко занимают сторону и четко вмешиваются.
А давайте на другой вопрос.
Сторона России как? Ответь на другой вопрос. А почему Советский Союз всегда был на стороне Палестины? Почему?
Ну, и я думал, потому что он был геополитический.
Саш, нет, Саня, не перебивай, пожалуйста.
Союз.
Вопрос. Просто когда вдвоем говорите, даже если очень хочется, просто в эфире это звучит ужасно, и никто никого не слышит. Вот, просто.
Да-да-да. А я не знаю, когда у меня работает, когда не работает.
Нет, ты говори, Дмитрий Юрьевич, ты у нас главный ньюсмейкер, поэтому, когда ты говоришь, все должны замолкать, мне кажется, в интересах следствия.
Я не спорю.
Поэтому я предложил вот таких правил придерживаться демократическим образом выработанных. Что, ты хочешь вопросы послушать?
Нет. У меня как раз по поводу высказывания Трофима очень, как мне кажется, верного и такого достаточно прагматичного. А вы считаете, вот если уйти от вопроса справедливости, кто виноват и так далее, а России-то что вообще выгодно? Чтобы была Палестина, чтобы ее не было, чтобы победил Запад, чтобы победил вот в этой ситуации Восток. Это же очень важный вопрос, что нам на самом деле выгодно, потому что я... написал на эту тему небольшой пост, что в целом нам, конечно, выгодно, чтобы баланс соблюдался, потому что если вот в этом глобальном противостоянии Востока и Запада Восток сейчас победит, то следующий Восток обратит внимание на нас, потому что мы в их понимании, как это ни странно, мы тоже Запад, потому что мы скорее для них вот ближе туда. Мы с ними поссорились сейчас с Западом, но в целом, конечно, они нас смотрят точно так же, как на источник ресурсов, потому что я думаю, нам в целом, если вдруг вот условно завтра Иран победил Америку, и они все победили Америку, и Европа рухнула под давлением мигрантов, то мы-то следующие под их давлением. Вот мне почему кажется, что нужен быть баланс.
Ты намекаешь, что мы как бы должны поддержать Израиль в этой борьбе.
Я не говорю, что нет.
И выступить глобально против исламских цивилизаций, да?
Нет. Вы можете меня дослушать, за меня не придумывать.
Что это?
Мы тебе вопрос задаем. Мы должны быть той силой в мире, которая соблюдает баланс Востока и Запада. Мы должны быть той силой, которая уравновешивает. Понимаешь, да? Вот когда, если будут одни чуть больше побеждать, мы говорим, давайте поаккуратнее. Если другие, мы говорим, тоже давайте. Вот тогда у нас есть возможность свою идентичность сохранить, потому что мы тоже на этой разделочной доске находимся. Нас тоже могут разделать в какой-то момент. Победит Запад, целиком всех сметет, не будет там Ирана, Китая и так далее. Мы для них будем следующие. Они на
мысль понятна. То есть нам выгодно, чтобы никто не победил. Дмитрий Юрьевич, прокомментируйте.
кто-нибудь победит и останется только один, как обычно, ёлы-палы. Тогда Израиль, проамериканское государство, все, можно там это. У нас там навалом друзей, родных, родственников, они этим государством...
Опс, Дима пропал. На друзьях
родственников. Подождем. Да.
На фразе «Израиль проамериканское государство» обычно...
Нет, на фразе у нас там навалом родных родственников.
А, у вас там навалом родственников.
Дмитрий Юрьевич пропал на этой фразе. Да, это же тоже все изменяет. Там же своих людей очень много. Сложно быть объективным.
Да, Дмитрий Юрьевич вернулся. Две с половиной минуты есть. Полно родных, друзей, родственников.
Не слышу. Всяких разных. Но эти люди не управляют государством Израиль. Государством Израиль, например, управляют сионисты. Без всяких этих самых попыток там обелить, очернить и прочее. Ну, поинтересуйтесь, что это за люди, что они хотят. Они занимают строго проамериканскую позицию. Для нас, Америка, для многих, наверное, открытие, это враг, который хочет нас уничтожить. Всегда. Это враг, откровенный, теперь уже не таящийся. Как вы думаете, мы должны выступать на стороне нашего врага? Да? Ну, какие-то странные предположения.
Нет, не, не нужно.
Мы непрерывно будем возвращаться к Советскому Союзу. Советский Союз был атеистическим
государством.
Государством. Продолжим мысль, Дмитрий.
Продолжим, да.
Но вот дальше продолжить сложно, потому что у Дмитрия Юрьевича мысль, она так идет каким-то определенным образом.
А знаешь, да, искусственный интеллект нам нужен, который за Дмитрия Юрьевича будет договаривать, который будет.
А нам на самом деле вот только что задали вопрос. Нам задали вопрос в интернете, да, не планирует ли Дмитрий Юрьевич отцифровать себя и сделать нейросеть имени себя, чтобы еще 200 лет облучать малолетних дебилов.
Да, они все вырастут, а облучать мы все будем. Потому что я думаю, что с точки зрения Дмитрия Юрьевича, малолетний дебил – это не возраст, это состояние души.
Состояние души, да, это
да.
Именно цитируем, да. Души, да. Слушайте, давайте мы тогда, наверное, все-таки минуту мы договорим в эфире радио, потом в перерыве начнем отвечать на те вопросы, которые поступили в быстром режиме, потому что вопросов много. Ну и с учетом того, что связь у Дмитрия Юрьевича, она постоянно отваливается. В общем, будем как-то на это реагировать спокойно. Вот. А, да, я просто напомню, пока мы в эфире радио, пожалуйста, Изолента Плюс, телеграм-канал. Если кто подписан, пожалуйста, туда подписывайтесь и можете там задавать нам вопросы. А, сейчас мы их поозвучиваем. А, Саш, какую тему ты хочешь предложить?
Тему, как повлияет, обсудить, как повлияет израильская война на российско-украинскую войну. Вот, информационное пространство.
Хорошая тема, интересная.
Да. На мой. Судим. Да, хорошо. Сейчас новости тогда на радио «Спутник». Все, кто на радио, пожалуйста, слушайте их внимательно. Не переключайте. Оставайтесь на частоте 91,2 FM в Москве и 91,5 FM, если вы находитесь в Санкт-Петербурге. Вот, а мы поедем по вопросам, пройдемся быстренько. Потому что те, кто их в интернете пишет, естественно, они в интернете и смотрят, я так понимаю. Там их, кстати, не так уж много, 7. Давайте быстро прямо. Так, Григорий, доброе утро. Вопрос для размышления, наверное, всем. Если школьникам и студентам платить за оценки, деньги выделяются из госбюджета, будет ли это мотивацией в капиталистическом обществе?
Мне кажется, у нас есть повышенные стипендии, так и есть, так и платят. Нормально.
Про школьников, наверное, речь идет, Саш.
А, школьникам? А родителям тоже многие так делают, я регулярно...
Ну, нет, вопрос, влияет ли это?
Влияет. Для кого-то влияет, для кого-то нет.
Да, Мне кажется, вопрос к профессиональным педагогам, наверное, они должны это понимать. Наверное, тема исследованная.
Так считаю.
Да,
так что пока я нигде не видел официально введенных ни в одной стране мира, официально введенных премий школьникам за отметки, наверное, не работает. Потому что педагоги.
Я как несертифицированный педагог, прошедший тяжелую школу жизни, могу сказать, что это ничего не решит. Решает только суровое воздействие и дисциплина. Ребенок должен осознавать, а не продавать себя куда-то там с самого раннего детства. Осознавать, что вот это надо делать, а вот надо делать хорошо. хорошо. Это только прививается путем воспитания. Никакие деньги не могут вырастить из человека человека. Если вы пытаетесь его вот купить с измальства, типа во взрослой жизни будет так же, ну, вырастите продажную тварь. Он это с измальства поймет, а потом столкнетесь с результатами. Как-то так.
Это верно, да.
Сработать, давайте в режиме близ. Дмитрий Юрьевич, тут три вопроса к тебе. Очень коротко, если можно, потому что три минуты, чтобы мы успели. Рустам пишет: Дмитрий Юрьевич, Трофим в поездке открыл вам глаза о том, что Ленин – это тот же Навальный своего времени?
Нет.
Откуда, интересно, он это взял, блин? Это
мне очень дальше. Николай Полюшкин.
А это твоя
цитата. Саша, нет.
Откуда он взял?
Ну, найди мне эту цитату. Нет, у меня был вопрос совершенно про другое.
Да. Вот я удивляюсь. Собрание сочинений Трофима Татаренкова, том 16,
да,
наверное.
Да, страница 18.
Не, меня очень, мне всегда очень удивляет, меня всегда очень удивляет, как люди умеют переврать мысль, которую они ни хрена не поняли. Вот это.
Ну
вот,
ярко конечно, же, прям сказано было.
Ярко. Да, не, можно зафигачить такое, что еще это Путину приписать, например. Как любят
да, очень. Да, слушай, все время контекст никто не смотрит, приписывают ерунду всякую. Бывает, ничего страшного. Правда. Николай Полюшкин. Благодарность Дмитрию Юрьевичу и Климу Александровичу за ролики про смуту. С нетерпением ждем продолжения. Вопрос. Принимали ли вы участие в разработке самой игры или только обеспечивали историческую медиаподдержку?
Нет, вообще никак. Ну, Клим Саныч не знаю, но на 98% уверен, что тоже нет. Там свои исторические консультанты наняты изначально. Мы только вот исторический аспект в роликах. Там такое, я не успевал вытирать это занавеской пот вообще. Настолько круто, особенно свадьба
Лжедмитрия. Хорошо.
Свадьба Лжедмитрия.
Так, ладно, Дмитрий. Дмитриевич, да. Будем считать, что ответил. Голубева Ольга, добрый день. Если не про Израиль можно, то Дмитрию Юрьевичу спасибо за рекомендацию Тамсинова про Аракчеева. Проявился и Аракчеев. Про Павла есть кого-то такого же толкового автора порекомендовать? Про Павла. Павла Первого, наверное. Ну, не знаю, Дмитрий Юрьевич завис опять на этом моменте. Александру, наверное, этот вопрос. Да. Что вы думаете, Дмитрий задает про идею превратить Крым во вторую землю обетованную? Как к этому противостоять? И надо ли этому противостоять? Вопрос что к ведущим. Это? Да, доброе утро.
Что за бред? Ну, когда-то злые фашисты хотели всех евреев переправить на Мадагаскар. А они у нас хотели в Крым, ни с Мадагаскаром, ни с Крымом не сложилось. Зато еврейская автономная область на Дальнем Востоке прекрасно функционирует до сих пор. Там выходит газета «Биробиджан Эрштерн». Вот туда смело можно всем ехать. Там земли свободные, и никто мучить не будет.
Ты уже читал там рассказы, Александр?
Нет, еще не был там. Нет, еще не было.
Надо подумать об этом, Александр.
Надо не провинцию.
Немного
подумать. Я предлагаю разобраться с тем, что есть, хотя бы как-то.
Так, да, про Павла есть какого-то автора порекомендовать, Дмитрий Юрьевич? Нет?
Про кого?
Про палестинцев? Про Павла. Павла. Про Павла. Павла Видимо, первого. Павла Первого, наверное. Ну, не напишу, просто про Павла.
Есть книжки в серии «Жизнь замечательных людей». Есть книжка про императора Павла. Достаточно хорошая. Автора не помню, к сожалению. Но хорошая, с моей точки зрения. Читайте смело.
Так, ладно, сейчас пойдем в эфир, Саш, я тебе дам слово, озвучишь тему, может быть, задашь вопрос и попробуем, Дмитрий
Юрьевич. У меня, по-моему, тут тоже будут вопросы.
Ну, а давайте сразу после этого быстро выскажемся и сразу перейдем к ним. Или Дмитрий Юрьевич один пусть выскажется.
Да, все нормально. Пошли, поехали.
Нас-то еще наслушаются на эту тему с Трофимом. Доброе утро, дорогие друзья, еще раз вас приветствуем. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Александр Евгеньевич Цыпкин, выдающийся писатель.
Иди, Дмитрий Юрьевич, ты можешь помолчать.
И его друг Дмитрий Юрьевич Пучков.
Выдающийся тоже. Выдающийся.
Его не менее выдающийся, чем Александр писатель, и просто не менее. Кстати, я вам хочу сказать, вчера беседовал с коллегами с радио. Есть у меня там новый некоторый функционал. Узнавал. Какая программа наиболее популярна? Так вот скажу вам, что даже безо всякого продвижения и рекламы наши субботние выпуски «Изоленты» на радио «Спутник» пользуются огромной популярностью среди радиослушателей. Слух прекрасно. Идет по земле, по Руси, может быть, доходит даже и до Биробиджана. Поэтому не теряйте нас, слушайте. Дмитрий Юрьевич опять завис, но ладно, ничего страшного, ничего важного я не сказал. Давай тему, Саш. Да, почему?
Потому что есть конфликт, но при этом вежливое общение. Конфликты есть, но мы остаемся при этом в
рамках нормальных конфликт интересов отношений. Есть. Это моя финансовая есть. Зависимость от тебя.
Да, да. Кстати, пользуясь случаем, приглашаю 19 октября. Мы с Петром Блидовым читаем рассказы в театре на Страстном. Да, вот продолжается финансовая зависимость 19 октября. Петр с нами.
Я, кстати, ни разу не брал деньги за свои выступления у тебя. Хотя, я скажу честно, Александр мне всегда предлагает.
А ты попробуй.
Да там такие деньги, я тебя умоляю. Что знаешь, что красивее не брать их.
Понимаешь? Не надо, я всегда тебе перевожу. Давай вот мне.
Да, я просто
он просто не замечает это.
Знаете, вот речь идет причем такой.
Там такие переводы, знаешь, это в размере комиссии за платежи примерно.
Я не могу сказать, что хорошая качественная зарплата по России, среднемесячная, которую вот Петр получает в качестве выступления, он просто зажрался, понимаете? Никогда не думал, что десятки тысяч рублей...
Не знаю, я не думал, что 1242 рубля – это хорошая зарплата.
63 копейки еще было, Петр.
Да-да-да. Я даже не хочу озвучивать гонорар Петра, просто не хочу озвучивать, чтобы его не подставлять в эфир.
Просто уйдут от тебя все, так сказать.
Он сравнил зарплаты за месяц, понимаете?
Зрители просто не будут платить эти дикие деньги за билет, понимаешь, зная, как ты эксплуатируешь своих чтецов.
Да-да-да. Ну все, закончили, да?
Хабенского пожалел бы, понимаешь? Человек, кстати, актер, нищий практически.
Константин Юрьевич занят в МХТ. Так плотно. Кстати, поздравляю Константина Юрьевича Хабенского с тем, что он опять по опросам стал самым любимым актером в нашей стране. Поздравим. Он и Юлю пересилит. Так, ладно, давайте.
А она читала уже твои рассказы или нет?
Нет, она мне только в кино играла. Вот. Давайте вопрос следующий. Как вы считаете...
Кукловод прямо.
Арабо-израильский конфликт нынешнего, как он повлияет на российско-украинскую войну? А что произойдет? Что изменится за ближайшее время? Потому что мы можем сколько угодно тут переругаться, кто за арабов, кто за евреев и так далее, но давайте вернемся в нашу собственную историю. Как это повлияет на боевые действия? Вот за эту неделю, кстати, многое поменялось, да? Мы пошли в наступление, мы начинаем окружать Авдеевку, а украинское
вот я бы сейчас не забегал бы там вперед совсем.
Ну, опять, то, что я читаю в новостях, какое-то изменение. Вы считаете, что все, Украина потеряла поддержку, потеряла информационную, всю вот эту свою приоритетность? И чем дольше длится арабо-израильский конфликт, тем меньше будет поддержки Украины. Так? Как все будет? Как вы считаете?
Дмитрий Юрьевич. Ну, я думаю, что да. Внимание, самое главное, внимание будет переключено. А для украинских нацистов информационная война гораздо главнее войны настоящей. Они деньги воруют с того, что всех вводят в истерику, им дают больше денег, они с этого наживаются. Если они уходят, так сказать, из информационного поля, это для них такая боль, что словами не передать. Это раз. Во-вторых, сократится финансирование, а весь этот гальванизированный труп, он держится только за счет западной помощи. Если сократится финансирование, а ресурсы США и Европы не безграничные, то станет еще хуже. Я это вот полностью поддерживаю Петра. Я бы не обольщался никакими нашими наступлениями, потому что по Руне мы сидим, потому что наступать не можем. Наступление – это всегда гораздо большие потери личного состава, чем сидеть. Мы не можем наступать, нам людей своих жалко, не надо наших людей губить в каких-то вихрях яростных атак. Вот. И повторюсь уже в 151 раз, главное происходит в экономиках, а не на поле боя. Главное в экономиках, это как в анекдоте, знаешь, вам бы хирургом только резать, а тут, смотри, само отвалилось. Вот так и там. Прекратится финансирование, прекратится и война, и наступать для этого не надо.
Не, я тут новости читаю, поэтому там обратил внимание, что...
Я же тебя убежал.
Да. Да, ты прав, потому абсолютно, что... Дмитрий Юрьевич прав. Информационная составляющая очень важна, и она ключевая, и, собственно, на смену вот одной истории пришла другая, и для Украины. Вы знаете, что Зеленский в Израиль едет, собирается? Он уже попросил, можно у меня, он хочет там встретиться с Нетаньяху, выразить поддержку, и украинские... Комментаторы почему-то говорят, что он там оружие будет просить. Вот. Но понятно, что Израиль сейчас оружие никому не даст, и вообще не факт, что он приедет. Но, видите, он хочет явно сыграть на теме солидаризации. солидаризироваться с Израилем и с Западом. Вот. Ну, посмотрим, отмахнутся от него, потому что не до тебя скажут, или все-таки примут. Потому что это все-таки будет тогда визит высокого уровня государственного. Но сам факт, что он рвется туда уже и запросил визит, о многом говорит. Говорит о том, что, конечно, не хочет упускать повестку.
Да, потому что надо отдать должное, даже в нашей повестке система Израиля вдруг стала занимать главенствующую позицию. Ты давайте... смотришь телеграм-канал людей, которые писали про украинскую войну, и вдруг понимаешь, что у них там 50% контента про израильскую войну.
Как удивительно устроена информация. Подписчики приходят на это сейчас, Саш, ты
что? Да, удивительно
давайте к вопросам я предлагаю перейти. Да, угу. Трофим, посмотри там, ну, только не все, если есть хорошие, интересные, может быть, тогда так как-то...
Да, ну, тут, здесь, как обычно, нас просят сразу поздравить с днем рождения, но я обычно это зачитываю.
Так, ну, давайте... С днем рождения давай поздравим, не проблема.
Да, с удовольствием. Значит, Сергей пишет: товарищи, поздравьте, пожалуйста, верного фаната «Изоленты» и Дмитрия Юрьевича, в частности, Виталия из Калининграда, с днем рождения, и пожелайте ему что-нибудь хорошее. Спасибо, пишет Сергей.
Здоровья вам, Виталий из Калининграда. Счастья и друзей хороших. Вот, хорошо, давайте так, с днем рождения, конечно, днем безусловно, рождения. Всех поздравляем.
Мои вопросы эти можно после эфира задать, тут вполне, угу. То есть, тут такое, все быстренько.
Комментарий. Давайте такой вопрос. Александр С. Всем привет. Не замечали ли, что для Израиля это стандартная практика? Довести поселение до предупреждения, спровоцировать террористов и потом жестко ответить, забрав территорию. Они так действуют с 47-го года, в 60-е и 70-е. Так они захватили всю Палестину. Эта технология захвата территорий прокатывает уже 50 лет. Ну, я бы тогда расширил немножко этот вопрос. Есть такое мнение, сейчас есть информация, что египетские спецслужбы предупреждали Израиль о готовящихся вот этих вот вещах. Это заявил один из сенаторов американских, ссылаясь на брифинг, который он получил от американской разведки, то есть информация, заслуживающая доверия, но вроде бы Израиль не обратил на это внимания. Из этого есть такая теория, что, значит, израильтяне сами пытались спровоцировать, то есть ожидали этого удара, не ожидали, что он будет, безусловно, связан с такой жестокостью, но, в общем, как бы сами... пытались выстроить вот эту историю как провокацию с целью нанести ответный удар. Мне, честно говоря, не очень в это верится, исходя из вот моего знания израильтян, насколько они трепетно относятся к жизням своих граждан, но все может быть.
Тоже не верю в это.
Нетаньяху, в общем, политик довольно, ну, как так мягко сказать, своеобразный и жесткий.
Вот. Знаешь, почему
и
я
он
не верю?
Радикал, в общем, настоящий. Поэтому черт его знает, не знаю. И ситуация внутренняя, политическая, там так себе тоже, в общем, мягко говоря.
К сожалению, я гораздо больше верю в тотальный факап. Я тебе объясню, почему. Действительно, ценность жизни в израильском государстве высочайшая. Там, по-моему, солдаты, если я правильно помню, есть обязанность раскрывать любую информацию, лишь бы сохранить жизнь и так далее. И так далее. То есть жизнь там человека является приоритетным абсолютно. А такая комбинация рано или поздно вылезет. Невозможно его будет удержать. Если кто-то это сделал намеренно, это узнают. И этот человек, ну, он станет проклятым абсолютно. Поэтому я думаю, что, к сожалению, это реально определенный непрофессионализм, потому что проспать такую конструкцию... Ну, либо действительно в Израиле что-то системно поменялось, и там такое возможно. Я слышал версию о том, что это противодействие двух политических лагерей. Один, так условно говоря, допустил, чтобы свалить другой... Тоже мне верится в это с трудом, хотя сегодня уже такой мир стал, что верится что угодно. Но сам факт того, что, конечно, вот этот определенный миф, существовавший о неуязвимости и всесильности израильских спецслужб, он сегодня очень сильно покачнулся.
Но его больше может... нет просто.
Да, и он может стать таким, вот это домино, которое стало падать, все такие, а так можно? Потому что мы же не понимаем, куда дальше этот конфликт разовьется, вольются ли в него другие участники и так далее. Вот. Я еще несколько слышал теорий, очень серьезных, о том, что этот конфликт был спровоцирован для того, чтобы Саудовская Аравия не заключила с Израилем договор, что вот это была цель, потому что они уже практически все там примирились. Сейчас с Израилем же идет резкое улучшение отношений у Арабских Эмиратов, у кого-то еще, и это все невыгодно, настолько невыгодно Ирану.
Саудовская Аравия.
Вот,
Саудовская Аравия.
Нет, Саудовская Аравия хочет помириться с... Был договор Саудовская Аравия и Израиль, и это очень невыгодно Ирану, потому что я, опять же, каждый раз с удивлением узнаю, что ключевые враги — это не Израиль и Иран, или Израиль и Саудовская Аравия, а Саудовская Аравия и Иран. Там тоже столько всего интересного начинаешь, когда погружаться. Вот, опять же, это то, что я слышал, я не эксперт по Ближнему Востоку уж точно. Поэтому конспирологических теорий очень много, но, как показывает жизнь, чаще всего побеждает банальная, самая банальная история. Вот эти что-то решили, эти проспали, вот так получилось, а дальше все. Вот понеслась, и весь мир теперь на грани стоит. Вот. Поэтому я не верю в эту историю, что специально допустили. Вот. Я не очень даже верю в башню, что башни допустили специально, хотя многие об этом говорят.
Угу. Саш, тут тебе, походу, быстро дело, вопрос есть технического характера. Мария, Александр, здравствуйте, чтобы разрядить слегка обстановку. Была на концерте, вы с Константином Хабенским в Лимассоле, где-то пандемию. Планируется ли еще где-то поближе к нам, Кипр, Дубай, например?
Да, планируется. Я думаю, что сейчас хоть даты появятся в Дубае. Я выступаю регулярно достаточно. На Кипр тоже нужно съездить. Вот. Да, планируется, да.
Понятно. Трофим, можно есть какие-нибудь другие темы?
Да, пожалуйста. Ну, когда, как говорится, следует помнить о предсказуемости тупизны. И вот эти вот попытки считать, что против тебя стоят какие-то дебилы необразованные, мало отличающиеся от собак. Это очень большое в жизни заблуждение. Это есть среди нашей интеллигенции. Если ты не читал «Мастера и Маргариту», то ты не совсем человек, как ты понимаешь. Это не так. Люди, они все время...
Так, Дмитрий Юрьевич, на самом интересном месте. А видишь, он начинает говорить и не справляется у него с потоком того самого всего интернета.
А там один кричит, вот этот детей бросал обратно в окно, что эти жители выкидывали детей из горящего амбара, а он бросал их назад. Там эсэсовец, он говорит, да, и правильно делал, потому что из них вырастут такие же, как вы. Ну, что тут непонятно? Вот оно и есть. Если вы хотите опуститься до уровня эсэсовцев, ну, добро пожаловать, уже опустились, да.
Ну, подожди, еще никто не опустился, но я, естественно,
не убеждаю. Ну, они уже уничтожают там.
Никто не опустился, Александр. Никто не опустился.
Ну, там, давай не проводить. До УНИСЭСа опустился ХАМАС пока, давай так.
Нет, ну подожди, сегодня Washington Post публикует материал там по поводу... гибели беженцев, которые уходили, значит, они нанесли авиаудар, там дети валяются у дороги, погибшие.
Это безусловно, да. Но я говорю, что...
Александр, если у нас как чьего-то дедушку раскулачили, мама дорогая, 100 лет прошло, вой стоит до небес. Если, не дай бог, кого-то там депортировали, и дедушка умер в вагоне, мама дорогая, 100 лет, вой стоит до небес.
Безусловно.
Да и хер с ним, это же арабы, пусть херачат, чтобы никого не осталось, кто не вырос, блин, все нормально.
Давай без популизма, пока так никто не делает в таком объеме. Петр спросил, как переубеждать, говорит, что если действительно опуститься до этого уровня, то на этом уровне проиграешь. Невозможно,
я так думаю, опускать.
Дим, да, я договорю, я ж тебя не перебивал.
Да у меня выключается все время, я не слышу, говоришь ты или нет, елы-палы.
Ну да, давайте по очереди. Александр, а потом Дмитрий Юрьевич. Как раз 5 минут есть.
Цивилизация должна развиваться по спирали наверх. Если цивилизация опускается вниз, то погибнут все. Вот есть некие просто цивилизационные задачи. И в рамках этих задач конкретно арабо-израильский конфликт является, конечно, важной частью, но он не единственный. Если цивилизация пойдет по пути взаимного уничтожения, чтобы только безопасность, то все, мы просто рухнем все вместе. Потому что дальше все то же самое будет происходить по спирали дальше, понимаешь? Поэтому нет, так нельзя делать. Ну, мое мнение, может, я пацифист и гуманист, вот, так, конечно, делать нельзя. Нужно каким-то образом отцивилизовывать эти 2 миллиона человек, каким-то образом давать им возможность работы, что там происходило, потому что если просто пойти по пути, вот, как... опять же, я ни разу от государства не слышал таких предложений, вот, поэтому это скорее, вы сейчас немножко переиначиваете слова, ну, вот, но... логика от кого-то радикалов такая может быть. Так у нас можно, извини, услышать такой радикализм в отношении Украины, что иногда, знаешь, страшно становится. И в радиоактивный пепел всех тереть, и все остальное, что у нас такого не бывает. И у нас на такое говорим очень часто. Это наши враги, давайте их сотрем, давайте там накроем Англию волной огромной. Что у нас такого не говорят? Говорят, к сожалению. К сожалению, такое бывает. Но мое мнение, что да, это должен быть цивилизационный путь. Возможно, если нет другого пути, как установить там государство, значит, нам нужно делать государство, попытаться, чтобы оно развивалось, чтобы там было у людей возможность и так далее. Вот если это государство начнет воевать, тогда уже против него будет война. Но повторюсь, когда чеченские террористы вошли в Беслан, после этого был жесточайший ответ, и посмотрите, во что превратился город Грозный после окончания боев. Вот. Плохо ли это? Катастрофически ужасно. Плохо ли то, что в Израиле происходит? Катастрофа, безусловно. Но вот. Что с этим делать? Просто вопрос очень открытый. Вот.
По поводу радиоактивного пепла, если ты имеешь в виду высказывание Дмитрия Киселева, то я бы уточнил. Как глава, так сказать, этого самого функции по связи с общественностью. Медиагруппа России сегодня. Нет, он сказал, что Россия, я процитирую, Россия единственная страна в мире, которая может превратить США в радиоактивный пепел. Все.
Нет, это неправильно.
Никаких призывов там нет.
Нет, были какие-то от других предложения, давайте по Англии бахнем. Это не касался США, это точно.
Но это ты берешь неофициальных
неофициальных
лиц, берешь переписку из интернета. Ну, потому что дебилов везде хватает, это правда, и радикалов
везде
хватает. Я еще хочу отметить такую вещь, вот к тому, что ты сейчас сказал, что у нас же очень многонациональное государство, очень.
Да,
и у нас многотрадиционное государство. И традиция восточная у нас представлена так же, как и традиция западная. И расстояние между населенными пунктами огромное, распространение информации неравномерное, поэтому некоторые люди действительно сейчас смотрят на нас, например, с Кавказа, ну, условно, и говорят, а что там церемонится-то? Вот ты в Чечню приезжаешь, там люди говорят, что церемонится-то? Давайте их просто сотрем с лица земли, да и все, условно говоря. Говоря, да, им говорят, не, мы так сейчас не можем, потому что вот, ну и так далее. То есть начинается вот это вот все. Вот, это нормально для многонационального и мультитрадиционального государства.
Да, и поэтому, нет, кстати, и нам очень важно остаться в этом плане на высоком вот-таки цивилизации, и все-таки это самое важное. И мы восстанавливаем города, что-то делаем там, в общем, действительно, и тут... Радует, что мы все-таки идем путем своим.
Ну, вот, например, ты говоришь, что ничего такого Израиль не говорит и не делает. Я просто поискал примеры. Ну, вот, например, у них есть приказ Израиля жителям Газы. Им приказано эвакуироваться из своих домов. Это нарушение обычаев ведения войны, военное преступление. То есть,
никто не спорит, но это не выкидывать детей в горящие костры. Давай так. Да, согласен, это плохо.
Это военное преступление. Это, собственно, ты когда ты говоришь людям, вы уходите из своих домов, потому что мы сейчас их будем уничтожать, вот, то ты, конечно, людей обрекаешь на страдания и перемещение и так далее. Нам-то тут припомнят перемещенные народы советские и так далее.
Ну, подожди, ровно
то же самое.
Была чеченская война, когда перед...
Нет, но я еще не сравниваю сейчас с чеченскую войну.
Когда идет война, то ты просто предупреждаешь, что сейчас там будут боевые действия. То есть это, наверное, нарушение, оно есть нарушение во всех таких войнах.
Нет, ты не наносишь удары по гражданским объектам. Предупреждаю.
Еще раз, когда было, повторюсь, поговорить с ребятами, которые были в чеченской войне. Они предупреждали села, что, ребят, сейчас будет
удар. Я понимаю, чеченская война, она была довольно давно. Сейчас мы говорим про Израиль.
20
лет возможно, назад. Возможно, там были нарушения, приказы и так далее. Люди, которые такие приказы отдавали, должны понести за это ответственность. То же самое здесь. Но здесь они на уровне государства отрубили детям и женщинам воду, электричество. Сейчас там пьют соленую воду, и, собственно, это Израиль совершенно не смущает.
Это неправильно. Я каждый раз говорю, что так
делают. Они выходят на публику и признаются, что сейчас мы будем совершать военные преступления, нарушая все, что можно, и осуществлять геноцид. И все им аплодируют. Это, мне кажется, тоже не очень хорошо, даже если ты подвергся террористической атаке. Нашим, во всяком случае, если такое и делали, то точно таких заявлений от первых лиц не было. И такой политики.
Я сразу
поводаю. Сейчас мы выйдем из эфира, я там тоже кое-что добавлю.
Это неправильно.
Позволение. Сейчас мы уходим на новости. Изолента живьем переходит чуть-чуть в интернет. Сейчас новости на радио «Спутник». Спасибо вам большое. Я напомню просто такую вещь. Мы об этом с Петром говорили в среду, и мне, кстати, я приехал сейчас в Минск, мы с Дмитриевичем приехали, меня аж поблагодарили за то, что я упомянул об этом. Россия после Чеченской войны, например, да, осудила через официальный суд офицера нашего Буданова за то, что он дело противосовершал противоправные
действия совершенно верно. По
отношению к чеченским людям. Он был посажен в тюрьму. Вот я очень жду, чтобы от Израиля сейчас взяли генерала, так же, как у нас, и осудили его, и посадили в тюрьму. Очень хочется.
Да нет, там не посадят никого, потому что там это решение принято на уровне руководства страны. Там какие-то вообще...
Нет, это разные вещи.
И тогда это будет справедливо.
Нет, там именно проблема не в том, что генерал кто-то там из танка выстрелил по жилому дому. Это происходит другое. Всегда. И ты там замучаешься разбираться, другая. Это довольно сложно. И понятно, что то, что Саша приводит пример Чечни, да, конечно, командующие там для того, чтобы взять город или населенный пункт, они это делали. А вопрос не в этом, вопрос в том, что сейчас это происходит на уровне государства, это раз. И дальше другое государство, самое сильное в мире, Соединенные Штаты Америки, выражают полную, безоговорочную поддержку действиям Израиля. Ну, как говорили, вы там особо там не это, не жестите, но мы вам вот авианосец все равно пришлем, и не дай бог, кто будет вписываться. Но фактически то, что Израиль сейчас делает, они, на мой взгляд, вот мое ощущение, что они посмотрели, как... Еще раз, я, кстати, еще раз обращу на внимание, то, что сделает Хамас, эти мрази, это, ну, это ужас, это ад, которого никто не видел. Вопрос на уровне государства, можно ли отвечать уничтожением, значит, гражданского населения. А когда ты говоришь, миллионы встали и ушли, а мы тут, по-моему, ракетами начнем стрелять, это уничтожение. Вот, это геноцид натуральный. Вот, и здесь ничего сказать нечего. Вот. Но понятно, что тут лицемерие со стороны Штатов, которые все это дело поддерживают, хотя сами, в общем, тоже на Ближнем Востоке уж точно не гнушаются подобными вещами.
Нет, это, мне кажется, не выход. Это не путь, он приведет к еще большей эскалации. Тут ничего не могу сказать. Это не путь. Я не понимаю, зачем в таком виде делать. И, кстати, я думаю, что в итоге они остановятся сейчас. Потому что я слышал с американской стороны высказывание о том, что, слушайте, ну давайте вы как-то эти окна сделать, ну, перемещение.
Им плевать они хотели на американские высказывания, так по-хорошему. Они знают, ну, что США их поддержат, а Израиль в меру самостоятельно уж в этом вопросе точно. Они там все... И их можно понять, они заряженные, они патриоты, и даже он, Максим Галкин, готов кровь сдавать. Вот, поэтому у них там все в порядке, они там пойдут. Другой вопрос, мне кажется, важный. Смогут ли они решить этот вопрос? Потому не что решат. Наземная не операция решится. Даже в таком анклаве, это вообще не покурить выйти, как бы, мне кажется.
Нет, я считаю, что это, мне кажется, это, тут надо было раньше как-то с ним разбираться, как выйти 2 миллиона город. Кстати, надо что надо сказать? 300 тысяч, представляете, 300 тысяч они мобилизовали за день практически. Если в пропорции к израильскому населению, то это как у нас 5 миллионов. И надо сказать, что полные самолеты летят людей, которые живут вне Израиля, и которые воевали или были в армии, которые едут сразу добровольцами.
Вот тут, конечно, не, у них с патриотизмом там все нормально, это тут вопросов нет. Мне кажется, что они... Просто... Вот эти примеры, знаешь, примеры, когда Азербайджан, например, сейчас в один день решил вопрос с Карабахом просто красиво. Да, там 100 тысяч, может быть, не такая, про все мирно фактически, да, никто практически не погиб.
Да, и все решили.
Красивая операция. А здесь, мне кажется, так не получится. Ну да, кто-нибудь что скажет.
Нет, здесь так не получится, это 100%, ну, как 2 миллиона человек. Там действительно ситуация следующая, она безвыходная, абсолютно безвыходная, да, они там, либо делать из этого некий, попытаться сделать такой цивилизованный город, либо они...
Не-не, они сравнять с землей, уничтожить этих, выгнать в Египет, я думаю так. Там, мне кажется, такой план.
Ну, только Египет не готов никого принимать, там с палестинцами очень непросто.
А ну, как они? Они пойдут, да и все, что они сделают. Стрелять в них будут. Там еще очень интересно, там огромная система этих подземных ходов есть, огромная.
Да, вообще для очень 40 интересно. Метров, да.
Они под землей на глубине 40 метров, более 30 метров, значит, безобетонированы, то есть это полноценные такие, как метро фактически, там проложено, их более тысячи тоннелей. Длина, значит, там до десятков километров.
А куда эти тоннели ведут?
В Египет.
В Египет.
Ага. Ну, там Египет ведут их Египет. Тоже там и затапливал уже, значит, чем-то там какой-то водой заливали, и газом предлагают сейчас там, ну, вот опять вот израильских, если почитать, предлагается газ, народ, конечно, при этом они же прекрасно понимают, что все оружие, что все... значит, все эти боевики, там, да, все эти якобы совещания, которые якобы в многоэтажках проходят. Ну, слушайте, это все проходит в тоннеле. Ты его бомбой не достанешь, потому что это 30 метров глубины. Это либо надо туда идти, либо туда что-то запускать какой-нибудь, то есть дойти и запустить газ. Это вообще, ты замучаешься их выкуривать. И то, что они лупят по районам, это, в общем, они скорее успокаивают свой, это пиар такой, на мой взгляд. То есть они бьют по многоэтажке, говорят, в это время там заседали, значит, какие-то боевики, они забывают, наверное, или просто не делают вид, что не знают, что, или что граждане не знают, что Хамас – это не военная структура, там нету штаба, значит, военных округов или каких-то командующих. Это фактически тусня чуваков. Ну да, там есть свои авторитеты, они, скорее всего, даже не пользуются телефонами там у себя, потому что там все близко, можно дойти и сказать, в общем. То есть это как, я не знаю, как это такая, ну как днем они работают, там булки пекут, вечером вот это. Ну, короче, это не по ударам по какому-то центру принятия решений, там его нету просто. И даже если он есть, то он там сегодня здесь, завтра там. И это два чувака бородатых, которые встретились, там перетерли что-то. Вот тебе весь центр принятия решений.
Это, знаешь, как сборная Сан-Марино по футболу приблизительно, да.
Ну да, я просто видел, как принимаются вот решения таким образом. Вот плохой пример, наверное, но в Индонезии я работал в компании, которая огромная компания. Да, значит, и на Востоке тоже, да, там, значит, и мы там что-то какие-то объявляем, ну, надо было какие-то объявления, а там 100 тысяч человек, вот, и мы, значит, спрашиваем там местное руководство, а как мы вот давайте объявим, как напишем что-нибудь там, выступим, я говорю, да не надо, зачем, мы сейчас здесь соберемся, договоримся, дальше я скажу этому, а они по цепочке передадут. И реально все эти 100 тысяч человек приходили в движение за 2 дня. То есть, это вот информация доносилась просто вот так вот. То есть, там это очень, ну, такая была система, как бы вот это вот общественного такого вот. Ну, все как бы связаны между собой. А там, надо понимать, там все родственники. Ну, короче, это история, что они вот там по мечети жахнули, потому что там кто-то оружие хранил. Ну, это так, ну, для красоты скорее, мне кажется. Вот. Тут, им тоже надо израильское вот это общественное мнение поддерживать, что они что-то делают. Потому что мне кажется, что они не очень врубаются, что делать, кроме того, как равнять землей этих несчастных жителей Газа.
Знаешь, вот. Там же действительно у Израиля уже набившее оскомину словосочетание, экзистенциональная угроза, которую мы часто тоже употребляем словосочетание. Но просто у России экзистенциальная угроза, это прям должно быть что-то такое сверхъестественное случиться, а в Израиле там реально могут каранты прийти всему государству, и, в общем, они постоянно балансируют на грани. Я думаю, что это тоже обуславливает некую экстремальность каких-то предложений, решений и так далее. Потому что я думаю, что если... Как знаешь, мы всегда обсуждаем, применять ли нам ядерное оружие, если будет экзистенциальная угроза России. Да применять, конечно, чего там и не церемониться. Я думаю, что там вот сейчас рассматриваются такие сценарии, там со всех сторон, если на Израиль пойдут, с Египта, с Ливана, с Иордании. Ну, то есть это будет означать просто катастрофу для всего государства. И, может быть, они таким путем пойдут. Это самое ужасное, когда идет инициальная угроза, соблюдать ли правила войны ведения, не соблюдать, что делать. И пока мы в эту ситуацию не попадем, мы вообще не знаем, как будем реагировать. Мне кажется, что, конечно, нельзя так поступать.
Но будем надеяться, что мы не попадем в эту ситуацию. Да. Давайте вот я прочитаю комментарий, который у меня тут есть. Да, напомню нашим зрителям, кто смотрит нас в Рутубе, что на нас надо подписываться. Нам осталось там что-то 12 человек до 75 тысяч. Вот давайте добьемся.
В Рутубе.
Быстренько. В Рутубе, да-да-да.
Ничего себе, слушай, вот, большие цифры.
Ну, для Рутубы это приличная цифра, да-да-да.
Там для Инстаграма, блин, не то что маленькая канал. Цифра.
Ой, вот, да, поэтому для подписывайтесь, YouTube. Ставьте лайки, жмите ракеты в топ, доводите нас быстренько до 75 тысяч, пока мы в эфире. Далее, что хочу быстренько прочитать сейчас. Всем так. Доброго дня.
Мы ушли сейчас с радио уже, да, и мы сейчас в Рутубе.
Да. Да,
давай
да,
на вопросы поотвечаем. Саш, можем тебя отпустить, если хочешь. Если тебе надо бежать, я могу поотвечать.
Ну, так, а мы вот у нас тут 5 комментариев. Ну, Саши давай. В основном нет. Ну, так прям, чтобы тебе не было такого ничего.
Ну, все, это же хорошо.
Да, да, да. Поэтому, что, если хочешь, иди. Мы вдвоем с Петром закончим.
Если хочешь идти,
иди. Я пошел, друзья.
И если можешь забудь.
Все, забывай.
И голос Лепса сзади. Вот, да.
Давай, Сань, пока. Тебе еще вещи пока. Собирать. Давай, в Тель-Авив.
Иди в жопу, все, пока.
Хайфе привет, да. Всем доброго дня, пишет Дмитрий Севастополь. 1500 рублей отправляет Donation Alert. На днях смотрел ролик, в котором Дмитрий Юрьевич рассказывал про использование нейросети или нейросети, я не знаю, наверное, нейросети в AliExpress. Не планирует ли Дмитрий Юрьевич оцифровать себя?
AliExpress, это в смысле в Али.
Компания. Сразу представляются ковбои такие, которые едут за поездом.
Быстрое наемное убийство по заказу, индивидуально.
А, в AliExpress, это да, бренд хороший. Брендинг высочайшего уровня, в AliExpress. А, так, оцифровать себя еще лет 200, облучать малолетних дебилов. Ну, я не знаю, может, Дмитрий Юрьевич и дойдет до этого, у него много хороших идей. Анна, 1500 рублей без вопросов. Спасибо, Анна. Шеремлунгер Вольфович, 300 рублей. Доброе утро, Петр Алексеевич, Трофим Викторович. ЕА. ЕА это кто, интересно? Евгений Александрович, получается. Он АЕ вообще, Александр Евгеньевич. И Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич, особый респект за Гаматрон и викингов на этой неделе шедеврально. И Ната Шумова, 500 рублей на добрые дела. Спасибо большое. У меня тут, в общем, все.
А Наталья спрашивает. Добрый день. Простите, а почему Палестина настолько зависима от Израиля? Ни электричества, ни воды, ни медикаментов. Как так получилось? Ну, это сектор Газа. Посмотрите на карту, там все вам будет понятно. Сектор Газа находится в израильской блокаде, морской в том числе. Им не разрешается иметь аэропорт, морской порт и так далее. А, то есть это фактически это натуральное гетто, там заперто 2 миллиона человек. По подземным ходам наиболее, значит, одаренные переходят, переходят в Египет иногда. Но Египет в этом смысле тоже союзник Израиля. То есть там все не так просто. Кто-то ходит в Израиль на работу. Но фактически сектор Газа, его жители поражены в правах. То есть Израиль им не дает развиваться. Они не могут иметь ни электростанций, никаких, ничего. И порт они могут иметь, хотя выход к морю есть, но он заблокирован. Вот, поэтому вот так вот. И, собственно, они в этом состоянии там и проживают. Вот, но что интересно, понятно, что там безработица, но с другой стороны, там есть, конечно, собственный бизнес, потому что 2 миллиона человек – это много. Вот по этим тоннелям, которых 1000 штук, туда доставляют все, и топливо, бензин там и так далее, все это черный рынок, автомобили даже привозят. Вот, соответственно, входы в эти подземные, вот сегодня тут смотрел эксперт из «Новой газеты» по бывшему каналу «Эхо Москвы», он рассказал, что, значит, поэтому, значит, люди, которые... в чьих домах оборудованы входы в эти тоннели, по которым все доставляется, быстро стали миллионерами долларовыми. Вот, потому что они берут деньги с каждого проходящего. То есть это своя система, это своя довольно такая сложная жизнь. Вот, поэтому ничего они не могут иметь. У них нет, у них есть своя вода, у них есть вода, но она вода из скважин, и она не очень пригодна для питья, потому что там море, и она как бы такая, видимо, почва солоноватая, и, в общем, она для технических нужд окей, вот, а для питья нет. И поэтому питьевую воду гонят из Израиля, у которого она есть, поэтому они им отключили как раз питьевую воду, что, в общем, там ее немного, в общем масштабе, то есть там морскую можно опреснять, там, ну, как бы, понимаете, это, в общем, не самая простая задача. Вот, ну и, соответственно, все остальное, там, контрабас через Израиль, либо контролируемый ввоз через Израиль, многие жители ходят в Израиль на работу, ездят палестинцы из Газа. Вот, но их тоже сейчас не будут пускать. Ну, короче, это фактически гетто, которое контролируется с Израилем, а с другой стороны маленький кусочек границы с Египтом. Вот. Дальше что? Так что это такое любопытное. Вот я забыл, не успел, вернее, Дмитрий Юрьевич отрубился. Всем добрый день. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Какое ваше отношение к последним заявлениям Рамзана Кадырова? Прокомментируйте ролик, где Никита Журавель после избиения в СИЗО его сына хочет принять ислам. И второе выступление Кадырова, где он назвал Сталина преступником. Не кажется ли вам, что подобные заявления вредят авторитету государства? Ну, я не знаю, Трофим, может, ты хочешь прокомментировать? Ты в теме.
Ну, во-первых, у каждого гражданина нашей страны есть право комментировать все, что угодно, как угодно в рамках закона. У нас нигде в законе не написано, к сожалению, на мой взгляд, а для кого-то, к счастью, что мы не имеем права осуждать нашу предыдущую историю, хотя, на мой взгляд, это, наверное, как-то должно быть зафиксировано, потому что иначе это все сваливается в вакханалию, как мы знаем. Вот. А так, пока все, что он делает в рамках закона и в рамках существующих принципов. Сталина осуждать всегда было модно последние годы, поэтому почему бы и нет? Если нам это кажется кому-то из нас, причем не всем, чем-то неправильным, но это наше право так думать, а по большому счету, ну вот есть как есть. Будут другие законы, значит, будут другие реакции. Пока законы такие, какие есть, на мой взгляд.
Ну, я бы добавил по поводу... Я ролик не смотрел, но я так понял, что там Кадыров сказал, что он не искренне принимает ислам. Но я парня могу понять, в общем-то. В этой ситуации, наверное, других вариантов нету. Но вот что по поводу Сталина. Смотрите, для чеченского народа депортация большая была проблема. Вот. И я думаю, что вряд ли найдется чеченец, который как тепло относится к Сталину, с учетом того, что многие родственники пострадали и так далее. То же самое можно сказать про калмыков, например. Вот спрашивал я про это Бадму Башенкаева. Он сказал, что лучше Сталина не прославлять в калмыцком, так сказать, в кругу калмыков, потому что, ну, вот так. Это история. К истории надо относиться не с точки зрения догм и своих убеждений, мне кажется, а посмотрите, ну, реально, действительно, она противоречива. Вот. Так что, что вы хотите? Потом у нас есть свойство во всех бедах обвинять, естественно, руководителя страны. Это у нас, вот, например, Пашиняна все объявляют. Хотя, на самом деле, между прочим, прозападная политика велась и двумя президентами до него. С НАТО, например, они проводили, у них программы партнерства существуют уже довольно долго. Вот, и Армения, будучи членом ОДКБ, напрямую обучала армянских военных в НАТО. У них были совместные программы там, ну и так далее. Много чего было. Вот, более того, они открыто взяли курс на интеграцию с Европой довольно давно. Подписали ассоциацию там ограниченную. Вот, мы помним, что было с ассоциацией на Украине, Армяне в порядке. Поэтому тут не один Пашинян молодец. То есть, как бы, это есть, ну, то есть Сталин, он многогранен. Для кого-то он действительно ужасный, для кого-то великий. Так что тут, мне кажется, надо особо просто не биться головой об стену по этому поводу, а оценивать просто ситуацию трезво. К тому же, в общем, все это было довольно давно, уже почти 80 лет назад. Так, сейчас глянем еще, что у нас тут есть.
А пока ты смотришь, я скажу, сейчас свежая новость, НТВ сообщает, что число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа достигло 2215, сообщил Минздрав Палестины. Mm-hmm. То есть за двое суток удвоили количество.
Ну, они сейчас, кстати, наносят ответный удар по Тель-Авиву, в общем там.
Ну да, я так понимаю, что они достают из-под завалов, считают, ну потому что это тоже же ведь, там не просто лежат трупы на земле, там это все надо найти, mm-hmm. спасатели работают наверняка и так далее.
Я вот тут есть мысли всякие вслух. Я не знаю. Ну, вот, например, там это не то чтобы вопросы. Доброе утро, пишет Арсений Дмитриев. Есть мнение, жестокость и отрезание голов – сельская тема. Люди с детства режут баранов, голову петухам рубят. Для сельских людей это нормально. Согласны? Ну, может быть.
Ну да, городской человек увидит это, и в обморок свалится. Это, кстати...
Ну да, да, наверное.
Да.
Так, Гузяля, никто не хочет спросить, ведь 48-67 Газа была под Египтом, Иудея с Самарией, Западный берег, Восточный Иерусалим были под Иорданией, а что не создали палестинское государство, я не знаю, не специалист. Так, Александр С. Может, они тогда были озабочены больше существованием государства Израиль вообще?
Мне тоже так кажется, что для них это было пипец как неудобно в те времена.
Да потом... Может, они хотели создать палестинское государство, но предварительно уничтожив Израиль, на этой территории его создать. Это, мне кажется, цель Хамас как раз есть. Так. Николай Полюшкин. Я думаю, что все согласны, что тех, кто совершал зверство на том же фестивале в Кибуцах, можно назвать террористом. Выдавал мнение, что родственники условного террориста должны нести ответственность за действия своего бывшего подопечного. Применим ли такой подход к этой ситуации? И наоборот, определенные действия Израиля, терроризм и геноцид, имеют ли право палестинцы на аналогичные действия? Никогда это не кончится, видимо, пока кто-то не победит. А судя по происходящему, скорее не станет палестинского народа. Не знаю, но это вы правы, да, тут слово за слово, как говорится, и дальше бесконечно.
И понеслась, да, да.
Евгений Платонов, ожидает ли в ближайшее время визита Петра Алексеевича в Санкт-Петербург в плане роковых 80-х? Нет, я пока не собираюсь. Дальше Рустам приводит цитату Трофима про Навального и Ленина, это оставлю на обсуждение Трофиму. Не буду очень долго зачитывать. СИЗО прочитали, Хабенского прочитали. Израиль 16 лет содержит гетто в секторе Газа, пишет Александр С. Там нет... А, ну это комментарий, видимо. Да, это комментарий в другом чате. Дмитрий Юрьевич, прочитали. Есть ли какой-то пример страны в истории, где были преимущества по национальному признаку и политически выстроенные национальные признаки, сооружавшие гетто для других национальностей, кроме Израиля? Были такие страны, да. Так,
США, Кристина. Например.
Ну, у них гетто-то не было. Ну, когда давно там...
Ну, почему? Негритянские гетто, индейские, да, гетто, все было. Все было.
Ну, было, но да. Ну, кстати, это действительно, если брать какой-нибудь прошлый век, 19-й, то там вообще нормально все.
Ну, я напомню, что у Элвиса Пресли песня есть, «In the Ghetto» называется.
Да,
то есть
да,
это,
да,
извините, середина 20 века. Так что...
Ну да, США, ЮАР, что еще, нацистская Германия, понятно, может, что было.
Ну, было, если копнуть. Я думаю, что в Южной Америке было, потому что там такие были ортодоксальные поселения, жесткие, типа Аргентины, где нет вообще черных, как таковых. Вообще отсутствует. Ну, было, было.
Ну, гетто там, я не знаю. Ну, да, ну, Штаты, кстати.
Гетто не знаю, да, это предположение.
Штаты хороший пример.
Да. Нас тут спрашивают, Захар Кокорин, читаем ли мы чат любимой платформы. Да, читаем, смотрим.
Это что, Рутюба?
Рутюба читаем, конечно, что. Я все вижу, все запоминаю.
Там какой-то был комментарий, кстати, злобный по поводу... Был комментарий... А, вот, да, отлично. Мы вчера обсуждали интересную тему. Кстати, вот вопрос. Все жалуются на то, что у нас ролики, когда выкладываются, то мы не можем отрезать кусок сначала. Это какая-то проблема у нас такая серьезная?
Да никакой проблемы нету. Мы сколько работаем с тобой, мы столько нам говорят, отрежьте первые 5 минут. Ну, промотайте первые 5 минут. Это...
А почему отрезать нельзя?
А зачем? Это перезаливать. То есть у нас прямой эфир автоматом выкладывается после окончания. А так это надо его убрать. Отрезать, залить снова, потерять все просмотры, которые были до этого. Понимаешь же, начать с нуля. То есть все, что было в прямом эфире, оно пропадет. Это неправильно.
Приложение. А чего трудно прокручивать-то? Ну вот прокручивается нормально все.
Ну, все проматывает. Жалость, людям, да, лень. Это бывает.
Не, смотрите, друзья, действительно сложно. Вот Эльдар. Вот, значит, да, у нас там была дискуссия интересная. Я думаю, может быть, тоже я пару слов скажу. Значит, тут один деятель, значит, написал, что я как бы по инерции защищаю мобильных операторов. Значит, один деятель написал, что мобильные операторы, сволочи, значит, обнулили роуминг гражданам, находящихся в Израиле. А почему же они, такие гады, не обнуляли роуминг, значит, в Южном Судане, когда там были волнения, в Казахстане, значит, когда там были волнения, в... где там еще, я не помню. Ну, в общем, вот в каких-то таких странах, где были волнения, почему не обнуляли? Ну, и мы ответили с Эльдаром. Эльдар, кстати, ответил, что, оказывается, в Казахстане обнуляли. Вот. И там идея-то вот в чем, собственно, если коротко, что если большое количество граждан, абонентов, операторов российских находится в зоне, где реально идет какой-то серьезный замес, ну, туристы, например, там во время цунами где-нибудь в Таиланде, вот, им действительно нужно постоянно держать связь, значит, и они там либо зависли, они не могут выехать, им нужна связь либо для поиска пропавших родственников, да, либо большое количество людей, вот, то тогда операторы совместно с Минцифры принимают такое решение и, значит, вот подобные вещи делают. Но там, конечно, уличили, что это методичка, что это сионизм там мировой и все так далее. Вот, но мы рассказали, что в Казахстане это было, что в Судане, при всем уважении, там наших туристов не очень много, вот, и можно в индивидуальном порядке, скорее, если вообще хоть кто-то есть, ну и так далее. Ну, и вот, значит, кто-то умный тут пишет, ну, значит, вот, а раз вы такие эти самые умные, то объясните нам, а что же с роумингом в Крыму, Луганске и Донбассе, почему там у нас роуминг? Да, или вот про Белоруссию еще был вопрос, а вот что же операторы не знают, что у нас союзное государство с Белоруссией? Операторы-то знают, там проблема в том, что под руководством Александра Григорьевича Лукашенко работает, значит, белорусская корпорация, которая является монополистом в сфере связи. Вот. И весь трафик, который идет из России в Беларусь, вы оплачиваете по, значит, тарифу, который устанавливается не на рыночной основе, а исходя из, значит, нужд финансовых Республики Беларусь. То есть, чем им больше денег надо, тем выше этот тариф, ну и так далее. У российских операторов там нет своих сетей. То есть, если у тебя есть своя сеть, и ты сам можешь гонять трафик между вот этими двумя сетями, то окей, это дешево обычно. Вот. Но до недавнего времени в России так было, что был местный какой-то оператор, которому ты подключил, ну, короче, потом построили всю эту связь. Вот. Поэтому с Белоруссией, несмотря на то, что союзное государство, дело не в операторах, а дело в том, что Республика Беларусь фактически зарабатывает на этом роуминге. Там совершенно конские цены для мобильных операторов за, так сказать, вот эти звонки. Вот. То есть они были сопоставимы, если не выше, даже европейские. Если есть обычно другая страна, и там есть несколько операторов, они между собой конкуренты, то наши сотовые операторы говорят, ну, к примеру, им следующее. Они говорят, смотри, друг, у тебя будет, значит, ты там, допустим, оператор, не знаю, там во Франции, их там три. Ты говоришь одному из них, смотрите, вы нам снижаете тарифы для наших ребят, а мы всех наших абонентов гоним к вам. Да, то есть вы получаете большой трафик, но вы нам даете низкую цену, соответственно, мы даем хорошие условия нашим абонентам. Они говорят, да, супер, мы побеждаем конкурентов, там, нам это выгодно и так далее. Если у нас один, ему по барабану. То есть он говорит, что, слушайте,
ну да,
я бы еще, знаете, добавил. Очень деньги нужны. Та же ситуация в Донецке, Луганске и в Крыму. Там нет своих собственных сетей у российских операторов. Там есть местные операторы. Это наследие Украины. Я, честно говоря, не знаю, кто там владелец. Могу предположить. Вот. Но, опять же, это заработок для этих людей, которые, собственно, то есть вы не можете просто взять и как бы заплатить. Вот. Поэтому, как только там будут построены сотовые сети, мобильные сети наших операторов в этих новых регионах, вот, так, собственно, все и заработает. Значит, чтобы построить эти сети, нужны деньги. Денег у операторов сейчас не очень много, потому что, значит, им запрещено радикально, ну или там у них разрешено повышать тарифы только на 10% в год. Вот. У нас одна из самых дешевых услуг мобильной связи в мире. Вот, это социальный, так сказать, аспект, государство в это вмешивается, поэтому денег на инвестиции у них нету, вот, а инвестиции стали дороже, потому что оборудование иностранное, покупается за валюту, выручка у них в рублях, а курс, сами видите, какой. Значит, западного оборудования нет, осталось только китайское. Китайцы монополисты, ну и, соответственно, тоже там на уступки особо не идут. Поэтому это дорого и вряд ли в ближайшее время как-то изменится. Вот. Ну, если не будет какой-то государственной субсидии или там государство не озадачится этим вопросом, ну, в общем, на самом деле самое простое решение для человека – купил местную симку и пользуйся. Вот, вот, собственно, и
все. Это правда.
Поэтому этот вопрос чисто технический, а не в том, что там, значит, пишут, методичку им прислали, там, значит, этим вот олигархам.
Да, прямо,
там никаких методичек нет, там все
Натаньяху, сам.
Все банально, они бы рады были предоставить, пожалуйста, в Крыму, но просто там нету собственных сетей. Крым, кстати, довольно сложная с этой точки зрения территория, потому что там тянуть кабель и строить вышки надо, там много горной местности, там местность не очень, так сказать, удобная для этого.
Вот. Я добавлю два слова.
Это большие бабки, это миллиарды долларов.
Как человек, вернувшийся из Беларуси ровно-таки вчера, я не подключал никаких опций, ни хрена вообще, честно, пионерское. 5 рублей в минуту стоит связь в мегафон из как бы роуминга Беларуси, 5 рублей в минуту. То есть, ну, алло, как говорится, гараж. Это ниже нижнего, это очень недорого.
Это вот. Дорого плюс... или нет? Подожди, разговоры?
Это недорого. Да, минута разговора 5 рублей, это недорого, это вообще недорого.
Ну, 10 минут 50 рублей, 100 минут 500 рублей. Ну, вообще у нас разговаривают все, по-моему, вообще бесплатно. Так, ты заплатил,
ну, у меня 100
рублей, да, в месяц и нормально.
Да, цену, да, там, но у меня 300. Безлимитка за 1000, за 1000 рублей в месяц.
Ну, это у тебя богатый тариф.
Вот, да. Ну, а у меня
просто есть. Вот у моей мамы, например, ну, лимит есть. Я просто, у меня корпоративный телефон. Вот, а у мамы она платит 450 рублей в месяц. За Игорь мне вообще отлично, я вообще в кайф.
А вот я раньше так же платил, мне не хватало трафика. Вот.
А, ну ты, у тебя ты много трафика, видимо, видео смотришь.
Я видео, да, видео лью и так далее. Вот, далее, возвращаясь к Крыму, я за мегафон, извините, могу сказать, да, подключается опция просто одним звонком, но если связь есть, там как бы звонишь просто, тебе подключают опцию, ты просто перестаешь замечать, что у тебя там происходит, с тебя снимают там какую-то сумму, не то в месяц, не то в неделю.
Ну, я думаю, что ты платишь там что-то типа... условно там 500 рублей там в день и нормально все.
Или в месяц, да. Да, да.
Ну, или нет, не в месяц, я думаю. Ну, опция.
Ну, короче, дороже. Это не сильный удар по карману,
честно говоря. Ну, то есть это решаемо, да. Просто имейте в виду, что здесь попытки обвинить, значит, сотовых операторов и наш неответственный бизнес в получении каких-то методичек с Запада, это, конечно, бред. Вот. А по Израилю там огромное количество всегда и туристов наших, и просто людей, которые туда едут. Двойное, одинарное гражданство. Да, там да, постоянно да. Очень много наших абонентов. Всегда. Вот. И всегда, когда что-то происходит, это просто это правило, которое уже еще я работал, а это уже сколько лет прошло, с 18-го года. Уже это мы вводили. Первый раз, кстати, это, по-моему, чуть ли не... Ну, я не буду так уж точно, но чуть ли не я инициировал подобную историю. Не помню, что там было. Какое-то землетрясение где-то было. То ли в Турции, то ли в Индонезии, то ли где-то еще, где было реально много россиян. И потом пандемия, когда была, тоже принимали меры, люди не могли вылететь, им надо было с домом связываться.
Да.
Все это, естественно, работает. Иногда, знаете, обнуляется вообще роуминг, иногда менее жесткие меры, например, звонки на горячие линии российских посольств, ведомств, они всегда бесплатные, то есть это вообще закон. Вот, поэтому все нормально, нет никакого произраильского там еще. А, я спрашиваю, а что в секторе Газа? Значит, кто-то умный написал, а что в секторе Газа не обнулили? А в секторе Газа нет российских туристов вообще.
Там нет, наверняка не работает сотовая связь.
Да, я думаю, что сотовая связь не работает. Операторы же видят все сим-карты свои. То есть они понимают, сколько людей где находится, если видят, что, ну, конечно.
Ну, вот, так что да. Так что, причем это же можно красиво заявить,
вручили.
Что в секторе Газа мы тоже обнуляем, а там не для кого. Это просто не для кого.
Слушай, Трофим, а ты, кстати, видишь количество просмотров? Можешь посмотреть количество просмотров там, наших роликов от Эльдара? Сколько в Рутюбе у нас?
Вижу. Я, во-первых, вижу, сколько сейчас вот нашего видео просмотров, 10 тысяч с лишним уже.
О, ну нормально.
Да, «Черная пятница», 6 тысяч я вижу сейчас, ну, грубо, да, 6 тысяч просмотров.
Это время. Последний, да, вот предпоследний.
Это можно, да. А предпоследний могу сейчас, минуточку, 9.
Ага, ладно, спасибо.
9. Так что вот, у нас 75 тысяч случилось подписчиков, поздравляю нас с этим. Канал наш на Рутубе взрослеет, все будет хорошо, так что... Такие вот пироги. Так, ну что, все? Мы на все ответили, что могли.
Да, спасибо.
Завтра
даже больше
воскресный.
Ответили, чем на все.
Да, мы сегодня зажгли на полтора часа, я считаю. Вообще,
да, меня раз. Тут сейчас надо женщина. Я сегодня иду на концерт шамана с мамой, няней и дочерью.
Я русский. Отлично, отлично. Круто.
Да.
Ярослава, увидишь его, привет большой от меня передавай.
Ну, посмотрим, будет возможность, передам обязательно.
Да, скажи, вот, что классно.
Сегодня все женщины мои, они у меня все фанатки шамана, и, в общем, думаю, что будут довольны. Спасибо нашему другу Коробкову Землянскому за подгон по билету.
Антоха подогнал билеты?
Да.
Мне он дважды подгонял, я ни разу не смог сходить, к сожалению.
Зря. Сейчас бы уже ходил в кожаной куртке с повязкой на рукаве.
И сделал бы себе белые волосы назад, вот это вот все.
Ну, кстати, ты похож, может быть, ты будущий шаман.
Я шаманёныш, значит. Медиа-шаман.
Ты знаешь, как фамилия Ярослава?
Дронов. Неплохая, знаете, говорящая, можно сказать, фамилия.
Да. Ну, ладно.
Все, до завтра, увидимся. Пока.